Глава 13. Бонасио. Повествуемая нами история есть одно действующее лицо, о котором, несмотря на неприятное положение его, другие очень мало беспокоились. Это господин Бонасио, почтенный мученик политических и любовных интриг, которые так перепутывались между собой в то время, славное рыцарскими и любовными похождениями. К счастью, если читатель помнит, мы обещали не терять его из виду. Люди, арестовавшие его, отвели его прямо в Бастилию, где, дрожа от страха, он должен был пройти мимо взвода солдат, заряжавших ружья. Потом ввели его в почти подземную галерею, где он принужден был перенести грубейшие обиды и жестокое обращение от своих проводников. Полицейские видели, что имели дело не с дворянином, и обходились с ним как с настоящим мошенником. Обыкновенно заключенных допрашивали в отдельных комнатах, но с Бонасио много не церемонились. Через полчаса явился чиновник и велел отвести его в общую комнату допросов. Это положило конец его мучениям, но не прекратило его беспокойство. Двое стражей схватили лавочника, провели его через двор, потом вели в коридор, где стояли трое часовых, отворили дверь и втолкнули в низенькую комнату. Вся мебель которой состояла из стола, стула и комиссара. Комиссар сидел у стола и писал. Стражи подвели пленного к столу и по знаку комиссара удалились. Комиссар, сидевший до сих пор наклонив голову над бумагами, поднял ее, чтобы взглянуть, с кем имеет дело. Комиссар этот был человек с угрюмым лицом, острым носом, с желтыми выдающимися скулами, с глазами маленькими, но проницательными и живыми, с физиономией, напоминающей вместе и куницу, и лисицу. Голова его, поддерживаемая длинною и подвижной шеей, выдавалась из широкой черной одежды, качаясь, как голова черепахи, высунувшаяся из щита. Он начал с того, что спросил Бонасио о его имени, фамилии, летах, звании и месте жительства. Обвиняемый отвечал, что его зовут Иаков Михаил Бонасио, что ему 51 год от роду, что он торговал прежде в лавочке и живет в улице Могильщиков номер 11. Комиссар, вместо того, чтобы продолжать допрос, сказал ему длинную речь об опасности, которой подвергается мелкий гражданин, вмешиваясь в политические дела. После такого вступления он начал говорить о могуществе и действиях кардинала, этого несравненного министра, превосшедшего всех прежних министров и служащего образцом для будущих, прибавив, что могуществу его никто не сопротивляется безнаказанно. После этой второй части своей речи, устремив ястребиный взгляд на Бонасио, он предложил ему подумать о трудности его положения. Лавочник уже все обдумал. Он посылал к черту ту минуту, когда Лапорт вздумал женить его на своей крестнице, а еще больше ту, когда эта крестница была принята к королеве для присмотра за бельем. Основанием характера Бонасио был глубокий эгоизм с примесью скряжничества и чрезвычайной трусости. Любовь его к молодой жене была чувством второстепенным и не могла выдержать борьбы с врожденными чувствами, которые мы поименовали. Бонасио действительно задумался над тем, что ему сказали. «Но, господин комиссар», — сказал он хладнокровно, — «поверьте, что я знаю и уважаю больше всякого другого заслуги несравненного кардинала, под управлением которого мы имеем честь находиться».
«В самом деле?» — спросил комиссар с сомнением. «Но если бы это было действительно так, за что же вы были бы в Бастилии?»
«За что я в Бастилии?» — сказал Бонасио. «Вот чего я не могу сказать вам, потому что сам не знаю. Но, наверное, уже не заумышленное».
«Между тем, должно быть, вы сделали преступление, потому что вас обвиняют в государственной измене».
«В государственной измене?» — вскричал ужаснувшийся Бонасио. «В государственной измене! Как можно допустить, чтобы бедный лавочник, ненавидящий гугенотов и гнушающийся испанцами, был обвинен в государственной измене? Подумайте сами, ведь это дело существенно невозможное».
«Господин Бонасио», — спросил комиссар, глядя на обвиненного так, как будто его маленькие глаза имели способность читать в глубине души. «Вы женаты?»
«Да», —
отвечал дрожа лавочник, чувствуя, что это обстоятельство запутывает дело.
«То есть у меня была жена?»
«Как? У вас была жена? Что же вы с ней сделали, если ее нет больше у вас?»
«У меня ее похитили».
«А, у вас ее похитили», — сказал комиссар. При этом и Бонасио почувствовал, что дело все больше запутывалось. «Ее похитили», — сказал комиссар. «А знаете ли вы, кто ее похитил?»
«Я думаю, что знаю.
Кто он такой?»
«Не забудьте, что я не утверждаю, господин комиссар, я только подозреваю».
«Кого же вы подозреваете? Отвечайте откровенно».
Бонасио был в величайшем затруднении. Следовало ли ему скрывать или говорить все как было? Если ничего не сказать, то могли бы подумать, что он знает слишком много, чтобы во всем признаться. Если же сказать все то, видна будет его откровенность. Он решился сказать все.
«Я подозреваю», — сказал он, — «человека большого роста, смуглого, с важным лицом, похожего на вельможу. Он несколько раз следил за нами, как мне казалось, когда я ждал жену у калитки Лувра, чтобы проводить ее домой».
Комиссар обнаружил какое-то беспокойство. «А как его зовут?» — сказал он.
«О, что касается до имени его, то я его не знаю. Но ручаюсь вам, что если я когда-нибудь встречу его, то узнаю тотчас же, даже среди тысячи человек».
Лоб комиссара нахмурился. «Вы говорите, что узнали бы его среди тысячи», — продолжал он.
«То есть», — сказал Бонасио, заметив, что проговорился. «То есть
вы сказали, что узнали бы его», — сказал комиссар. «Это хорошо. Довольно на сегодня. Прежде чем мы пойдем дальше, надо уведомить кое-кого, что вы знаете похитителя жены вашей».
«Но я не сказал вам, что знаю его», — отвечал Бонасио в отчаянии. «Я сказал, напротив».
«Уведите пленника», — сказал комиссар двум часовым. «Куда же вести его?» — спросил часовой. «В тюрьму? В которую?»
«Боже мой, все равно, в которую-нибудь, лишь бы она крепко запиралась», — сказал комиссар с равнодушием, проникнувшим ужасом бедного Бонасио. «Увы», — сказал он сам себе. «Несчастье пало на мою голову. Жена моя сделала какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником и накажут вместе с нею. Она верно проговорилась, призналась в том, что мне все сказала. Женщина так слаба. В тюрьму. Все равно в какую-нибудь. Каково? Ночь пройдет скоро, а завтра будут колесовать. Повесят. Ох, боже мой, сжалься надо мною».
Не обращая ни малейшего внимания на вопли Бонасио, которым, впрочем, они привыкли, стражи взяли пленника под руки и повели, между тем, как комиссар писал наскоро письмо, которого ожидал секретарь. Бонасио не смыкал глаз, не от того, чтобы его тюрьма была слишком неприятна, но потому что тяжелые мысли беспокоили его. Он всю ночь просидел на скамье, дрожа при малейшем шуме, и когда первые лучи солнца проникнули в его комнату, ему показалось, что заря приняла мрачные оттенки. Вдруг он услышал шум отодвигавшейся задвижки дверей и сделал ужасный скачок. Он думал, что идут за ним, чтобы вести его на эшафот, и потому, когда он увидел, что вместо палача вошли знакомые ему комиссар и секретарь, то готов был броситься им на шею. «Ваше дело очень запуталось со вчерашнего вечера», — сказал ему комиссар. «И я советую вам сказать всю правду, потому что только раскаяние ваше может смягчить гнев кардинала».
«Но я готов сказать все, что знаю», — отвечал Бонасио. «Допрашивайте, пожалуйста».
«Где ваша жена?»
«Я уже сказал вам, что ее похитили».
«Но, по вашей милости, она вчера в 5 часов вечера убежала».
«Жена моя убежала?» — сказал Бонасио. «О, несчастная! Клянусь вам, что если она убежала, то я в этом не виноват».
«Что вы делали у Д'Артаньяна, вашего соседа, с которым вы имели вчера совещание?»
«Ах, да, господин комиссар, это правда. Признаюсь, я сделал глупость. Я был у Д'Артаньяна».
«Какую цель имело это посещение?»
«Я просил его помочь мне отыскать жену мою. Я думал, что имею право требовать ее. Кажется, я ошибался, и прошу вас извинить меня в этом».
«А что отвечал вам Д'Артаньян?»
Д'Артаньян обещал помочь мне, но я скоро убедился, что он обманывал меня».
«Вы обманываете правосудие. Д'Артаньян сделал с вами условие, и по этому условию он обратил в бегство полицейских, которые задержали вашу жену и освободил ее от преследования».
«Д'Артаньян похитил жену мою? Ах, что вы говорите?»
«К счастью, Д'Артаньян в наших руках, и вы будете с ним на очной ставке».
«А, право, я ничего лучше не желаю», — сказал Бонасье. «Я очень рад увидеть знакомое лицо».
«Приведите Д'Артаньяна», — сказал комиссар сторожам. Сторожа привели Атоса. «Господин Д'Артаньян», — сказал комиссар, обращаясь к Атосу, — «расскажите, что было между вами и этим господином?»
«Но это не Д'Артаньян», — сказал Бонасье.
«Как? Это не Д'Артаньян?» — сказал комиссар.
«Совсем не он», — отвечал Бонасье.
«Как же зовут этого господина?» — спросил комиссар.
«Не могу вам сказать, потому что я его не знаю».
«Как? Вы его не знаете?»
«Нет».
«Вы никогда не видали его?»
«Видел, но не знаю его имени».
«Имя ваше?» — спросил комиссар. «Атос?» — отвечал мушкетер. «Но это не есть имя человека. Это название горы», — сказал бедный комиссар, начинавший терять соображение.
«Это мое имя», — сказал спокойно Атос.
«Но вы сказали, что вас зовут Д'Артаньяном».
«Я?»
«Да, вы.
То есть мне сказали, вы господин Д'Артаньян».
Я отвечал, «Вы так полагаете?» Стражи сказали, что они в том уверены. Я не хотел противоречить им. Впрочем, я мог ошибаться. «Милостивый государь, вы смеетесь над правосудием!»
«Нисколько», — сказал спокойно Атос.
«Вы Д'Артаньян?
Видите, вы еще раз говорите мне то же самое». «Но», — сказал в свою очередь Бонасье, «я говорю вам, господин комиссар, что тут не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян — жилец мой, следовательно, я должен знать его. Тем более, что он не платит мне за квартиру. Д'Артаньян — молодой человек, 19 или 20 лет, не больше. А этому господину не меньше 30 лет. Д'Артаньян служит в гвардии Дезессара, а этот господин — из роты мушкетеров де Тревеля. Посмотрите на мундир».
«Это правда», — проговорил комиссар. «Это правда». В эту минуту дверь быстро отворилась, и вошедший в сопровождение часового почтальон подал комиссару письмо. «О, несчастная!» — вскричал комиссар.
«Как? Что вы? Говорите, о ком? Надеюсь, не о жене моей?»
«Напротив, о ней. Ваше дело идет славно. Нечего сказать».
«Ах!» — сказал раздраженный лавочник. «Скажите, пожалуйста, каким образом мое дело может принять худший оборот от того, что делает жена моя в то время, когда я нахожусь в тюрьме?»
«Потому что то, что она делает, есть следствие плана, составленного вами обоими, адского плана».
«Клянусь вам, господин комиссар, что вы в величайшем заблуждении, что я решительно ничего не знаю о том, что должна была делать и что сделала жена моя. Если она наделала глупостей, то я отказываюсь от нее, не одобряю ее, проклинаю ее».
«Если вы не имеете больше надобности во мне», — сказал Атос комиссару, — «то отошлите меня куда-нибудь. Ваш Бонасье очень скучен». «Отведите пленных в тюрьму», — сказал комиссар, указывая одним жестом на Атоса и Бонасье. «И пусть их стерегут как можно крепче».
«Но если ваше дело касается до Д'Артаньяна, то я не вижу, как могу я заметить вам его», — сказал Атос с обычным спокойствием.
«Делайте, что я приказываю», — сказал комиссар. «И под величайшую тайной. Слышите?»
Атос последовал за стражей, пожав плечами. А Бонасье с воплями, способными растрогать сердце тигра, лавочника привели в ту же тюрьму, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. Бонасье весь этот день плакал, как настоящий лавочник. Он сам сказал, что не был военным. Впрочем, около 9 часов, в ту минуту, когда он решался лечь в постель, он услышал шаги в коридоре. Шаги приблизились к его темнице. Дверь отворилась, стражи вошли.
«Идите за мной», —
сказал полицейский чиновник, который пришел со стражей.
«Идти за вами?» — сказал Бонасье. «Идти за вами в эту пору? Куда же это, боже мой?»
«Куда нам велено отвезти вас?»
«Но это не ответ».
«Единственный, который мы можем дать вам».
«Ах, боже мой, шептал бедный лавочник. «Теперь-то я пропал». и он машинально, без сопротивления, последовал за пришедшей за ним стражей. Он прошел через тот же самый коридор, по которому вели его прежде. Прошел первый двор, потом через другой, корпуса дома. Наконец, у наружных ворот увидел карету, окруженную четырьмя верховыми. Его посадили в эту карету. Полицейский чиновник сел с ним. Дверцу заперли на ключ, и оба очутились в подвижной темнице. Карета двинулась медленно, как погребальная колесница. Сквозь решетку пленный видел только дома и мостовую, но Бонасье, как настоящий парижанин, узнавал каждую улицу по заборам, вывескам и фонарям. Подъезжая к улице Святого Павла, где обыкновенно казнили осужденных, он чуть не лишился чувств и перекрестился два раза. Он думал, что карета должна тут остановиться, но она проехала мимо. Далее им еще раз овладел страх, когда проезжали мимо кладбища святого Иоанна, где погребали государственных преступников. Одно обстоятельство немного его успокоило. Именно то, что прежде нежели хоронили их, обыкновенно отрубали им головы, а его голова была еще на плечах. Но когда он заметил, что карета поехала по направлению к Гревской площади, когда увидел острые крыши ратуши, когда карета въехала под свод, он думал, что все уже для него кончено, хотел исповедоваться полицейскому чиновнику и на отказ его поднял такой жалобный крик, что чиновник объявил ему, что заткнет ему рот, если он не перестанет оглушать его. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если бы хотели казнить его на Гревской площади, то не стоило бы затыкать ему рот, потому что почти уже доехали до места. Действительно, карета проехала Роковую площадь, не останавливаясь. Оставалось опасаться только Трагуарского креста, и в самом деле карета поехала по направлению к этому месту. Тут уже не оставалось никакого сомнения. У Трагуарского креста наказывали второстепенных преступников. Бонасье льстил себе, считая себя достойным Святого Павла или Гревской площади. У Трагуарского креста должны были окончиться путешествие его и участь. Он не мог еще видеть этого несчастного креста, но как будто чувствовал уже, что приближается к нему. Когда он был в 20 шагах от него, то услышал шум, и карета остановилась. Это было выше сил бедного Бонасье, подавленного уже столькими испытанными им ощущениями. Он издал слабый стон, который можно было принять за последний вздох умирающего, и лишился чувств.